Здравствуйте, Наталья Гончарова. Здравствуйте. В течение этого часа мы будем говорить о льготах для чиновников. Дмитрий Медведев заявил, что в России должна быть проведена монетизация льгот, предоставляемых госслужащим, госчиновникам. Мы решили на эту тему организовать круглый стол и представляю его участников. Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Максим Мищенко, член Общественной палаты. Максим, здравствуйте. Сразу представлю вас. Вы считаете себя самым невыгодным депутатом 5-го созыва, депутатом Госдумы.
Вот так будем... Да, мы поговорим.
Чуть позже и подробнее поговорим. Прежде чем приступить к дискуссии, давайте поймем, о чем, собственно, речь. Что из себя сегодня представляют чиновничьи льготы? В этом вопросе разбиралась наш корреспондент Марина Якименко. Она тоже сейчас в студии. Марина, еще раз здравствуй.
Еще раз здравствуйте.
Так, пожалуйста, давай, с чего начнем?
Ну, всем известно, что в России госслужащие имеют разные льготы, но какие именно, я думаю, что мало кто может ответить на этот вопрос. Тем не менее, есть основной федеральный закон о государственной службе, в котором приводятся основные льготы и гарантии, предоставляемые чиновникам. И наряду с возмещениями расходов на командировки, предоставлением транспорта с водителем, оплаты связи, еще несколько других интересных пунктов.
Но потом мы еще Максима подробнее об этом спросим.
Да, такие как, например, предоставление субсидий на приобретение жилья или льготы при оплате коммунальных услуг и налогов на жилплощадь также. Тем не менее, в федеральном законе есть такой пункт, который тоже относится к видам льготы и который гласит «иные льготы». Мы пытались разобраться, какие же иные льготы могут получить чиновники, которые относятся к разным ведомствам и чиновники разных величин.
Ну, получается, что в каждом ведомстве свой список льгот.
Да, да, есть свой список льгот, но тем не менее, например, льгота, которая предоставляет медицинскую какую-то защиту, медицинская помощь служащим и членам семьи, она, мне кажется, насколько я разобралась, относится ко всем госчиновникам. И, например...
То есть получается медстраховка, которая предоставляется не только самому чиновнику, служащему, но и членам его семьи.
Да.
Но при этом нужно отметить, что во многих крупных компаниях, коммерческих компаниях, которые не имеют отношения к государству, существуют такие же медицинские страховки.
Да, да, но мне показалось интересным тот факт, что простому муниципальному чиновнику полагается не только бесплатное амбулаторное лечение, но также, например, изготовление зубных протезов, что, согласитесь...
А вот это отлично, вот это очень хорошо.
Интересный факт.
Муниципальный уровень, это московский.
Да, да, да. И после лечения чиновник может спокойно воспользоваться правом на бесплатную поездку и по льготной путевке в каком-нибудь дом отдыха. И проезд до дома отдыха также оплачивается государством.
Но проезд, причем, по-моему, у всех чиновников, которые попадают по системе льгот, существует такая
общественный транспорт,
преференция.
Да, общественный транспорт бесплатный. И также железные дороги, воздушный транспорт, водный транспорт.
Не совсем это так.
Так, подключайтесь. У кого нет льготного проезда, говорите.
Льготного Максим проезда Мищенко. На метро у депутатов Государственной Думы нет. На метро
нет.
За свой счет.
Зато
я регулярно пользовался...
Депутаты Госдумы, наверное... А вот сейчас мы отдельно поговорим о депутатах Госдумы.
И также такси, кстати, тоже. Интересно, что оплачивается все, кроме такси. Вот в законе указано это отдельно.
Угу.
Ну, если, например, у служащего есть ребенок, и он хочет его тоже отправить отдохнуть, то вот в 2010 году на организацию, вот на компенсацию этого отдыха предоставлялось чиновнику 10 800 рублей за каждого ребенка. Также есть льготы на детские сады, то есть детские сады бесплатно для детей наших чиновников. Кроме того, запись ребенка производится вне очереди.
Это тоже не так.
Мы сейчас не говорим про депутатов.
Депутаты Госдумы.
Это чиновник класса А, кстати, депутат Государственной Думы.
Да, но государственный, насколько мы вычитали
сегодня... Регулируется отдельным законом. Льготы для членов парламента и верхней и нижней палаты парламента регулируются отдельным...
Об этом мы поговорим чуть попозже.
Документом, так.
Ну, так, например, дети судей. Вот если у вас жена будет судья, то ваши дети будут бесплатно ходить в детский сад.
Понял,
вообще бесплатно, в принципе бесплатно.
Да, отдельно можно говорить о предоставлении компенсации, относящихся к жилищному вопросу, что тоже очень важно. Например, судьям возвращаются деньги, которые они потратили на съем жилья до получения служебных квартир. И если судья со стажем 20 лет уходит на пенсию и желает проживать в какой-нибудь другой местности, то государство должно обеспечить его благоустроенным жильем в виде квартиры, дома или же оказать содействие при индивидуальном строительстве. Я сейчас цитирую закон.
То есть... Содействие — это все те же субсидии.
Я полагаю, субсидии, если да.
Угу.
Да.
Хорошо, дальше что еще? Может, тогда уже перейдем плавно к депутатам Госдумы. Вот сейчас у нас Максим нас и поправит, в чем мы разобрались не до конца, например.
Да, насколько мы поняли, то льготы в нашей стране очень много. Есть целый ряд льготных категорий граждан, к которым относятся не только государственные чиновники, не только государственные служители, но служащие, но также дети, инвалиды, спортсмены. И также в отдельную группу относятся депутаты Госдумы и Совет Федерации. Для них разработан специально отдельный закон. И, как мы вычитали, то самое... любимые, мне кажется, депутатами льгота, является, скорее всего, это жилье в Москве. Поясним нашим слушателям. Дело в том, что депутат получает государственную квартиру, как только его избирают, и, например, если он проживает в другом регионе России...
Он сюда приезжает, ему предоставляют служебное жилье. Да. Но на срок именно полномочий.
Да, мало того, что он приезжает, перевозит всю его семью, полностью оплачивают переезд.
А сколько подъемное получает депутат на это?
Да, подъемное он получает на обустройство. Единовременно ему выплачивается пособие в размере половины его оклада, жалования.
А оклад какой?
На депутат. Ну, это...
У каждого созыва
свой оклад. И плюс каждому члену его семьи отводится по четверти этого оклада. То есть если у вас большая семья у депутата, то он может даже выручить за один переезд больше, чем...
Больше, чем оклад.
Да, да.
Например, трое детей и жена, вот тебе оклад с лишним.
Да. И кроме того, если вдруг вы жена депутата, то тоже не переживайте, поскольку если вам придется уволиться с вашего места, уйти с вашего места так. работы... В случае переезда.
Надо устроиться и работать в суде. Судьей быть.
Это идеальная пара.
Так.
Вы не лишитесь годовой премии, которую вы заслужили на предыдущем месте работы.
А что значит годовая премия? То есть зарплата, оклад?
Ну да, видимо, как вот годовая премия, которая дается по окончании.
То есть сейчас жены депутатов, которые приезжают, вот, например, месяц назад приехали в Москву, получается, что они в течение всего года будут получать ту зарплату, которая на прежнем месте жительства.
Я так понимаю, что они получают годовую премию за год.
Слушайте, ты сейчас это слушаешь и прям удивляюсь.
Сейчас попали, Максим, вы не
почему,
знали.
Почему на меня так женщины внимание обращали, пока я был депутатом Госдумы?
Сейчас мы расскажем побольше.
Знаете, с приличных депутатов жены не работают.
Господа, давайте. Это очень известно.
Я, наверное, был неприличным.
Вот на этой интригующей, не знаю, как ремарке, у жен депутатов не работают. У депутатов не работает жена. Давайте сделаем небольшую паузу. Сейчас рекламу, потом продолжим.
Русская служба новостей. Радио РСН. Отбой – это не сигнал ко сну. Это призыв сделать радио громче. Итоги дня, который прожили вы, великий город и русская служба новостей. Ежедневно, после 20:00. Отбой. Они будут неплохо. Просто у них свой стиль.
Навигатор же сказал, что здесь есть поворот.
А у меня эта лампочка всегда мигает.
Знаете, там что-то стучит.
Я не думала, что он туда же поедет.
Девушки за рулем. По субботам после 18:00. Русская служба новостей. Радио РСН.
Льготы нужны неимущим. Зачем они чиновникам, пишет наш слушатель 45-й. Вы также можете присылать свои сообщения, номер для СМС, +7 925 101 107 0, +7 925 101 107 0. Также можете обращаться посредством сайта русновости.ру. Я напоминаю, что у нас в студии сейчас находится Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии, Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов, и Максим Мищенко, член Общественной палаты России, а до этого депутат Госдумы, который называет себя самым невыгодным депутатом. И сейчас мы с нашим корреспондентом Мариной Якименко разбираемся, а что принципе, себя представляют льготы чиновничьи. Итак, про жен.
Да, жен.
Почему не стоит им беспокоиться? Почему не все в порядке, чтобы они не переживали?
Да, если вдруг вы жена депутата, и вы работали на каком-нибудь вредном производстве, которое вот впоследствии в вашей пенсии прописано, что вы должны получать льготу, и вам приходится уволиться и уехать в Москву за своим мужем, как жена декабриста, вы не переживайте, впоследствии ваша пенсия будет... Вы точно так же будете получать эту надбавку льготную к вашей пенсии.
А мне интересно, теряют ли в связи с этим жены депутатов, которые избирались в Москве и жили в Москве? То есть они никуда не переживают. Что им, какая компенсация за это дается? Что им не пришлось переживать переезд, потерю работы?
Я не знаю, мне кажется, надо спросить.
Этим женам не повезло.
Да, да.
Максим, скажите, а депутатам, которые действительно жили до избрания в Москве, им полагается служебное жилье в любом
Нет.
случае? Не полагается.
Нет.
Только иногородним?
Да.
А бывает ли так, что не всем депутатам хватало квартир?
Бывает, да, конечно.
И что, Марин, что там?
У нас...
Вот я могу на своем примере. Мне, как депутату, дали квартиру однокомнатную на время моих полномочий. 36 квадратных метров. Естественно, с женой и с двумя детьми поместиться мы в этой квартире не смогли. То есть мы...
А почему вам дали только однокомнатную?
Ну, вот, как бы сказали, что не хватает, да. То есть, поэтому очень, на самом деле, да, мы очень много сейчас услышали мифов про депутатов. Я готов, в общем-то, и про детские сады.
Сейчас будете опровергать. Сейчас. Давайте с Мариной.
Детские сады депутатам не достаются.
Хотя я уже как бы и не исполняю полномочия депутата. Но...
Смотрите, все-таки не достаются, как и метро, проезд в метро, детские сады тоже мимо.
Детские сады для судей. Это вот
Наталья и Марина, судей. А все-таки можно вот как-то сказать, что ваш список, он немножко перепутывает разные должности. Действительно, может создаться иллюзия, что у всех госчиновников, например, есть право бесплатного проезда в общественном транспорте.
Вот сейчас мы поговорим об этом подробно. И более того, мы даже постараемся выяснить, а госчиновникам, служащим какого ведомства или министерства выгоднее быть. Марина, что еще по этой теме?
Да, мы сейчас говорили про депутатов и про сенаторов Совета Федерации. Конечно, нельзя не сказать про отпуск. Что отпуск сенаторов и депутатов составляет 48 рабочих дней.
Ну, где-то у кого-то он больше, ладно, хорошо.
Да, и при этом я вычитала, что, например, сенаторам при получении, уходя в отпуск, им выдают пособие в размере 2 зарплат на лечение. И, кроме того, ежемесячно...
А если не нужно лечиться?
Мне кажется, наверное, они так устают, что раз в год нужно полечиться, да. И ежемесячно на лечение депутаты и сенаторы получают выплаты в размере 5 минимальных...
Ежемесячно?
Да, размер.
Максим, вы что, себе больные, что ли, там?
Сколько?
5 мрот в месяц.
5 мрот в месяц на лечение?
Да. Может быть, вы просто не знаете? Это бывает вот такое, что льготы есть?
Почему я раньше не слышал про это?
Максим, другой можно...
Удивительные вещи узнаю.
Почему вы не сейчас депутат Госдумы?
Да.
Но также оплата до места отпуска и
проезд
да, бесплатный. И со своими семьями депутаты могут льготно отдыхать в пансионатах, лечиться в специальных больницах и так далее. Но не надо отчаиваться, если вдруг вы ушли на пенсию и вы были депутатом, потому что даже если в том случае, если депутат занимал кресло только один год, он имеет право на ежемесячные доплаты к своей пенсии. То есть к пенсии будет прибавляться сумма в размере 50, будет сумма колебаться от 55 до 75% от депутатской
зарплаты. Да. Отлично. Mm-hmm. Отлично. И год всего лишь.
Где-то 15 тысяч рублей будет добавляться к пенсии.
Ну, это тоже неплохо, мне кажется, да. И, кстати, депутаты защищен от инфляции, не нужно переживать, поскольку каждый год будет эта сумма индексироваться.
Какие-то чудеса.
А, и чуть не забыла последний мой такой тезис, что при вступлении на должность депутат и сенатор получают дипломатический паспорт, и мне кажется, это тоже очень приятная льгота.
Ну, давайте на этом поставим точку. Марина Якименко, корреспондент Русской службы новостей. Мы сегодня находились в одном помещении, в одной комнате вместе с Мариной. Вот я наблюдала, как она готовилась к этой... Собирала эту справку, готовила ее. И было очень много интересных моментов, которые остались сейчас за эфиром. В частности, мы сравнили с тем, как это происходит за рубежом. Но, наверное, это все-таки тема для отдельного разговора. уже не сейчас. Марина, спасибо большое.
Спасибо.
Ну что, господа, приступаем к дискуссии. Итак, вот. Вот они, льготы. Конечно, да, вы абсолютно правы, когда говорите, что не все госслужащие, чиновники имеют доступ к такому списку льгот. Давайте определимся, где престижнее всего работать.
Президентом Российской Федерации, если вы посчитаете законы его льготов, как бывшего, там вообще гораздо все больше.
Президент.
Только у нас их
президентская
два.
Администрация.
Давайте посчитаем, сколько у нас чиновников, ну, чтобы как-то систематизировать все, потому что интернет, как вот наша замечательная корреспондент выдрала некоторые места из интернета, это не самый достоверный источник информации. Когда мы говорим о чиновниках, что это такое вот в Российской Федерации чиновничество? Есть понятие государственной службы, да, есть там целый набор законов, которые определяют, что такое государственная служба. У нас наш слушатель, наш избиратель часто путает понятие, вот что такое чиновник, что такое не чиновник.
Угу.
У нас, по большому счету, есть несколько титульных сословий. Это, в первую очередь, те, кто служит государству. Это, в первую очередь, наши силовые чиновники. Те, кто носит погоны, те, кто носит, ездит на танках, те офицерский состав, да, это Министерство обороны. Это чиновники, но чиновниками с особыми полномочиями. Их задача силовым методом защищать родину, но они тоже служат государству. Это самая большая категория. Вторая большая категория – это правоохранительные чиновники. То есть это ФСБ, это всякие виды различные полиции, это естественно, обычная полиция. Да? Плюс таможенная служба, плюс МЧС. Это тоже как бы силовые, но они находятся немного по статусу ниже. А численность их не у нас как бы относится к закрытой информации, но так как бюджет все-таки открытый, общая численность колеблется вот этих чиновников в погонах порядка 5 миллионов человек.
Угу.
Ну, нельзя говорить, много это или мало, потому что у нас страна имеет огромные границы, и там есть своя специфика по крайней мере...
А не гражданских,
это военные, не чиновники.
Да, чиновников. Сколько? Вот
надо понимать, что среди этих 5 миллионов военных чиновников есть где-то, наверное, непонятное количество, кстати, чиновников, которые как бы форму носят, но при этом они не служат как военные. Это службы тыла, это военные прокуроры, это военные суды, которые обслуживают военных чиновников, да? То есть обслуживают деятельность оборонных предприятий, нося погоны, как бы. То есть это вот такая вот обслуга, которая входит в вот эти 5 миллионов. Это одна категория.
А какой процент, интересно, их вот обслуга?
Очень все колеблется по той причине, что в каждом ведомстве, в каждой службе своя, как бы, свои нормативные акты, штаты перетрясаются, изменяются. Фактически каждый бюджет приводит к тому, что что-то меняется.
Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии. Также у нас в студии Максим Мищенко, член Общественной палаты, и Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Реклама.
Весна.
Ну какая весна? Холодно, слякотно. Ну что ты видишь вокруг весеннего?
Цены.
Весна красна. Фантастиш ценами. Только с 15 по 27 марта в Медиамаркт. LED-телевизор Philips. Диагональ 81 сантиметр. Full HD. Подсветка Ambilight 100 Гц. Всего за 17 777 рублей. Подробности в магазинах и на сайте mediamarkt.ru. Фантастиш Маркт. Медиамаркт.
Великолепный Range Rover. Благородное воплощение роскоши. Автомобиль для тех, кто знает, к чему стремится. И сейчас лучшее время, чтобы получить желаемое. Специальное предложение официального дилера Land Rover компании Artex. Средства, достойные цели. Подробности по телефону 66-002-66.
Ресторан «Келья», тот самый старинный, на Сивцевом Вражике, сообщает о новых поступлениях из Бельгии и приглашает всех завсегдатаев продегустировать работы лучших бельгийских монахов. Ресторан «Келья», Сивцев Вражик 3, телефон 697-68-41, 697-68-41.
Принесите мне еще, пожалуйста.
И мне тоже. Ой.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Вячеслав, итак, первая категория, понятно.
Первая категория 5 миллионов – это люди в погонах. Начиная от полицейских, таможенников и кончая, естественно, нашей армией. Вторая большая категория, и по значимости она маленькая, а по влиянию на как бы процессы в стране большая, это судейские и прокурорские работники. Их 120 тысяч у нас по стране, и всегда считалось, что даже в Библии записано, продажность судей – самая страшная вещь, потому что посредством их может перераспределяться какие-то ресурсы. 120 тысяч, у них есть определенные свои льготы, определенные свои должностные надбавки, отдельные законы по ним, да? И третья категория, которую все не любят, и вот, как правило, наш горожанин больше всего на нее жалуется, это 800 тысяч государственных чиновников, которые помогают, во-первых, жить и существовать 5 миллионам в погонах, 120 миллионов в погонах, ну, как бы прокурорским, да, и как же обслуживают все остальное. Они делятся на федеральных, региональных и муниципальных служащих. Это без бюджетников, без всего. Вот то, что мы говорим о чиновниках. Вот эта вот категория в среднем получает 6 миллионов человек.
Теперь смотрите, что заявил Медведев накануне. Напомню, для наших слушателей мы говорили об этом. Мы в новостях и в эфире тоже обсуждали. В ходе встречи в Сколково с членами открытого правительства Дмитрий Медведев сказал, что он за монетизацию. На его взгляд, это разумно. При этом президент подчеркнул, что невозможно провести монетизацию за один присест, потому что в отношении такого большого числа госслужащих нельзя эту идею сразу же реализовать. Но делать это надо именно потому, цитата, что существующая система предоставления материальных благ в отношении чиновников абсолютно закрытая и порождает у людей негативные эмоции, заявил президент. Господа, можно хотя бы примерно прикинуть, насколько увеличится доход чиновников в связи с монетизацией льгот? Процентом соотношения. Пожалуйста, Владимир Климанов.
Вы знаете, но такие цифры назывались как раз на обсуждении с президентом. Если говорить о таком среднем руководящем звене на федеральном уровне, ну, на уровне директора департамента, то это первые миллионы рублей. Но в то же время его зарплаты примерно составляют именно такой порядок в год. То есть, мне кажется, в таком случае, если мы сможем вот просто дать оценку тем оценкам, которые уже проведены, то это будет там 50 на 50.
Негативные эмоции порождают ведь не льготы как таковые, а преимущества и блага. Вот негативные эмоции, о них говорит президент. А сейчас эти преимущества останутся, но уже в виде денег. Тогда негативные эмоции-то никуда не денутся. Выход ли это? Пожалуйста, Максим.
Я считаю, что... Ну, нужно подходить избирательно. Те люди, которые носят погоны, те люди, которые рискуют своей жизнью, естественно, они должны, у них должны остаться льготы, потому что льготы — это почести, прежде всего. Uh-huh. Еще Наполеон Бонапарт говорил о том, что человек не отдаст свою жизнь ни за какие деньги мира, но он готов будет ее отдать за лоскуток ленты на ордене. То есть, если человек рисковал, если человек ходил по краю пропасти, то он, я считаю, должен получать. Речь идет, как прежде всего, как мне кажется, о тех чиновниках, которые не рискуют своей жизнью, не силовые структуры, которые, ну, просто обслуживают какой-то процесс.
То есть, это
процесс.
Получается третья категория. Вторая, судя, все-таки мы, наверное...
Чиновники 800 тысяч. Вот
да, 800 тысяч. То есть, я могу сейчас рассуждать со своей колокольни. Я, в общем-то, был депутатом Государственной Думы 5-го созыва. Я пользовался этими льготами, и я считаю, что здесь, в этом отношении, Дмитрий Анатольевич абсолютно прав, потому что сэкономить можно большие деньги. А по поводу автомобилей, вот возьмем просто, почему вы назвали самым невыгодным, да, это мне, угу. На самом деле, в частном разговоре с вашим продюсером я произнес эту фразу, мне ее тайно говорили те диспетчера, которые со мной разговаривали, потому что на самом деле это бизнес. Обслуживание Государственной Думы — это очень серьезный бизнес, и буквально недавно в интернете появилась информация о том, что
тендер
на огромную сумму денег вновь разыгрывается тендер на обслуживание. Значит, в чем я ощутил на себе? Значит, если внимательно проанализировать сумму и разделить на количество дней, то в день на одного депутата Государственной Думы, который перемещается по Москве, выделяется
только
из государственного бюджета, да, только по Москве на машине, примерно 9 тысяч рублей. Это посчитали люди в интернете, я в блогосфере нашел эту информацию. Соответственно, я на себе ощутил, как только твой лимит превышал 3 тысячи рублей, тут же бизнес, который обслуживает депутатов, начинал бунтовать, и депутаты начинали ставить на место. Вот, на мне это отражалось. Либо водитель уезжал своей сумкой, либо...
Это интересно. Смотрите, вам, как депутату Госдумы, потребовалось перемещение по Москве. Это из точки А в точку Б. Потому что вы звоните, у вас есть какая-то там своя служба такси.
Да, совершенно верно. Мы звоним в диспетчерскую, и машина приезжает как такси, с новым водителем приезжать к тому месту, допустим,
из гаража Госдумы.
Да, из гаража Госдумы. Угу.
Не прикрепленную машину, а вот именно какая
нет,
сейчас...
За некоторыми депутатами прикрепляют, это председатели комитетов. Вот за обычными депутатами, рядовыми, коими я был...
Итак, приехала.
Приехала.
Вот вам нужно весь день. Вы знаете, что сможете машину отпустить только там в 10, в 11 вечера, потому что будете передвигаться по служебным делам. В какой момент вам дают понять, что...
В тот момент, как только я задержался у вас на 40 минут, эта машина уезжает. И я выхожу и вынужден ждать, пока через полтора часа снова приедет машина.
Почему она уезжает?
Потому что фирме, которая обслуживает Государственную Думу, нужно вытащить максимальную прибыль.
То есть
из
это
этого
коммерческая
процесса.
Структура, да. Обслуживает Госдуму.
Да. И на мой взгляд...
Это VIP-такси. То есть
да, на мой взгляд, вот почему я поддерживаю здесь Дмитрия Анатольевича, реальная прибыль этой фирмы составляет, на мой взгляд, около 300%. То есть это очень много, потому что как только у меня лимит превышал 3000, а выделяется 9, меня тут же начинали дергать и говорить, вы уже невыгодны нам, то есть вы экономически нам невыгодны как депутат, вот давайте-ка пользуйтесь. И многие депутаты, кстати, за это пользовались своими автомобилями.
Это одна фирма обслуживает гараж?
Это одна фирма, и за ней стоят очень серьезные влиятельные люди.
А мы можем найти название этой фирмы?
Можете в интернете
это
найти.
Открытая информация.
Надо смотреть, кто заключает контракт. Контракт по обслуживанию Государственной Думы заключает Управление делами президента. То есть бенефициарии сидят в подчинении
Дмитрия Анатольевича. Это тоже конкурс на заключение контракта?
Речь идет, на мой взгляд, о чем говорил Медведев. Речь идет о том, вот выделяется 4 миллиарда этой фирме. Сэкономить можно 3 миллиарда. То есть можно сэкономить, на этом можно сэкономить. То есть эти деньги идут не депутату.
А как сэкономить? Предположим, вот вы говорите, 9 тысяч рублей, ну, на этом примере давайте разбираться дальше. 9 тысяч рублей положено в день.
Да.
А ведь бывает же такое, что депутат в день вообще в принципе никуда не едет.
Конечно. Дайте ему 3 тысячи рублей и сэкономьте 6. Вот и все.
3 тысячи рублей.
Да, сэкономьте 6
из бюджета. А если будут монетизировать все 9 тысяч? Где экономия?
Так вот про что я говорю. То есть 9 тысяч взяли
из бюджета. Получается, будет пересмотр льгот? Ну или нам следует ожидать пересмотра?
Я считаю, что вполне можно. И, кстати, многие коллеги, депутаты нынешнего созыва, они категорически не поддержали эту инициативу. Но, на мой взгляд, все-таки надо смотреть глубже. Это ответ бизнеса на предложение Путина ввести налог на роскошь. Это, на самом деле, идет очень серьезная борьба на очень серьезном уровне. Поэтому здесь не надо обольщаться, что это вот просто как бы такая инициатива ниоткуда. Бизнес, который почувствовал, что... вот на эти 3 миллиарда могут наложить налог, он, естественно, отвечает чиновникам так. Ах так? Ах, вы проголосуете за налог на нас, но тогда вы останетесь без машин. Вот посмотрите.
Максим Мищенко, член Общественной палаты и депутат Госдумы предыдущего созыва. Также у нас в студии Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов, и Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии. Сейчас новости, потом продолжим.
Все главное сегодня.
Несколько сообщений, ну вот последнее прочитаю, 05 пишет, это мама Ксении Собчак владеет этой фирмой, о которой рассказывает Максим Мищенко, член Общественной палаты России в студии РСН, также Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов, и Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии. Владимир, вопрос вам. А когда-то поднимался раньше вопрос о монетизации льгот чиновников?
Вы знаете, но на моей памяти только был вопрос о том, когда пытались переделать ведомственные поликлиники и больницы, и некоторые другие учреждения санаторно-курортного обслуживания передать по линии Минздрава, соответственно, ряд образовательных учреждений Минобразования и так далее, чтобы вывести их из-под контроля вот тех министерств, в ведомстве которых они находились. Это было в 2004 году проведено в рамках административной реформы. Но очень быстро этот вопрос был снят. Интересно, что тогда же за него ратовали и Минфин России, и Минэкономразвития России. Но, собственно, даже эти ведомства не готовы были отказаться от своих ведомственных поликлиник. Напомню, что тогда шел как раз процесс монетизации льгот для
отдельных категорий. Это очень интересная история,
граждан.
Да, чтобы говорить сейчас об этом, нужно вспомнить ту. Давайте вспомним, к чему привела монетизация льгот для пенсионеров, вот этих социальных льгот.
Ну, вы знаете, действительно стоит напомнить, что масштабная монетизация льгот, произошедшая по линии реализации федерального закона 122 ФЗ в 2004 году принятого и вступившего в силу с начала 2005 года, ну, дала какой-то импульс для монетизации того советского еще социалистического наследия в виде многочисленных льгот, которые давались разным категориям граждан. Но надо сказать, что до конца, даже тогда, этот процесс не удалось провести, и не удается провести его сейчас, но в силу, на самом деле, наличие таких сложных взаимоотношений в нашем законодательстве между органами власти. Угу. Дело в том, что тот закон о монетизации льгот, 122 ФЗ, он обязывал не ухудшать условия, которые были сформированы на момент его вступления
в силу. А что получилось в результате?
И получилось, что даже потом было несколько решений Конституционного суда на этот счет, когда, например, пытались в ряде городов отказаться от дотирования там, детских дошкольных учреждений. И дойдя до Конституционного суда, граждане добивались, опять-таки, тех самых льгот, которые им были предписаны на момент вступления в силу угу. этого закона.
Получается, если будет принят такой шаг, такой же по отношению к чиновникам, кстати, вопрос, а не потеряется ли от этого чиновничья лояльность? Вот тоже такая...
Здесь да, надо все-таки, наверное, разделить чиновников. Вот когда мы говорим про депутатов, и у них самые как большие льготы, да, надо понимать, что это всего 700 человек. Ну, Государственная Дума плюс Совет Федерации.
Давайте мы с вами сейчас определимся, что мы рассматриваем чиновников вот ту самую третью категорию, которую вы обозначили.
Она тоже разная. Есть Москва и Санкт-Петербург, есть полпредство. Да? Это вот элита чиновничества, которые действительно имеют что-то. Но понимаете, по большому счету, человек, который, допустим, является федеральным инспектором, вроде бы чиновник, вроде бы в каждом регионе, это не богатый человек, потому что он не распоряжается ресурсами, он, что называется, стучит в Кремль на местную власть. Он не может воспользоваться какими-то там дополнительными льготами, он пользуется обычной поликлиникой, он пользуется, как бы, ну, у него нет как-то бизнес-возможностей дополнительных. Он око государева, что называется. Но человек, допустим, который сидит в Москве и курирует в Министерстве посвящения, строительство бассейнов, которые строятся по линии «Единой России», допустим, в каждом вузе, была такая программа. У него есть ресурс. Он занимается всем строительством. Он занимается проверкой, как это выполняется, как выделяются деньги. И, в принципе, ему льготы не нужны, потому что он распоряжается такими суммами, что он всегда может себе компенсировать эти льготы законным, причем образом, просто за счет того, что напишет правильную характеристику на ту фирму, которая выступает на конкурсе на получение этого заказа.
Вы знаете, я сейчас себе представила забастовку чиновников, чиновники перекрывают федеральные трассы, и говорят, мы против монетизации льгот.
Монетизация льгот выгодна чиновникам. А потому что если вы говорите, давайте ликвидируем льготные поликлиники.
Я согласен.
Но тогда вы должны дать этому чиновнику, особенно чем ниже, тем выгоднее. Вот чем вот до районного уровня как спускаемся, вы должны ему дать нормальный полис. Ну, если вы ему дали поликлинику, вы должны в деньгах компенсировать его, дать нормальный страховой полис.
Подождите, но есть же полис обязательного медицинского страхования. Пусть идет в поликлинику по месту жительства.
Тогда это другое, тогда это не монетизация. Тогда это то, что хочет больше наше население.
А вот, кстати, такой вопрос, а почему у них вообще льготы?
Давайте отберем вообще все льготы. Вот наши радиослушатели не хотят монетизации льгот у чиновников. Они считают, что эти льготы несправедливые. Они хотят, чтобы у них всех отобрали.
Я даже не буду проводить голосование.
Да-да-да, про котов там у вас была эта фраза. Отобрали все, получали жалования, не служили. А тогда начнется другая программа. Если человек умный, почему он пойдет в бедствующего чиновника без всяких возможностей, а не пойдет, допустим, в коммерческую фирму, которая делает то же самое по контракту там, с районом или с областью? В чиновники пойдут самые лузеры.
Да, пожалуйста, Владимир.
Наталья, ну, кстати говоря, здесь стоит вспомнить...
Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов.
Вспомнить одно из мыслей, которые высказал уже избранный президент Владимир Путин в одной из своих предвыборных публикаций. Он обозначил эту дилемму, что в 90-е годы многие мечтали пойти в олигархи, а сейчас тенденция у молодежи такая, что они стремятся стать госчиновниками или государственными служащими. Почему? Потому что действительно простое население, в том числе молодежь, видит реально накопившийся объем вот этих льгот,
привилегий. Хотят не за льгот идти. Ну, давайте как
на
бы,
самом деле,
не лицемерить.
Да, по поводу молодежи, разная молодежь и по-разному, разная мотивация. Некоторые действительно хотят себя как-то проявить, и много очень честных ребят, которые идут чиновники. Здесь вопрос...
И рассматривать чиновничье кресло только как социальный
лифт. Мы сейчас уводим в сторону разговор. Вопрос очень простой. Есть 100 рублей государственного бюджета. Значит, сейчас эти деньги берутся на то, чтобы обслужить чиновника. 30 рублей реально идет на самому чиновнику, да, на то, чтобы организовать процесс, а 70 рублей остается прибылью той компании, которая владеет бизнес около чиновничьей и которая на этом зарабатывает. Вопрос просто, чтобы эти 70 рублей, львиную часть, оставить в бюджете, а 30 рублей дать чиновнику. Если говорить про развоз депутатов, то схема именно такая.
Владимир, вопрос. Сэкономит на этом государство?
Вы знаете, наверное, инструмент здесь действительно можно предложить, тем более его уже даже в чиновничестве предложили. Дело в том, что у нас есть такая практика ограничения расходов на государственных служащих на региональном уровне в тех регионах, которые подпадают под некоторые требования бюджетного законодательства. Ну, это такие, скажем, высокодотационные регионы, и у них есть обязательное требование не превышать определенных лимитов расходов на государственных служащих. Причем еще несколько лет назад практиковали установление предельных объемов окладов, должностных окладов, и именно выплат, точнее, по заработной плате, но потом Федеральное министерство финансов разобралось с этим вопросом и устанавливает теперь предельные объемы именно общих расходов на государственных служащих, включая вот и всевозможные льготы и вообще обслуживание самих органов государственной власти как таковых, потому что не очень понятно, где кончаются льготы, а где начинается обслуживание тех же там министерств или ведомств.
Вот если очень коротко перевести, совершенно согласен, полностью перевести на общий понятный язык с экономического. В данном случае, что такое монетизация льгот чиновников? Это государственная служба пытается забрать тот ресурс, который воруется на чиновников теми фирмами, которые обслуживают...
Совершенно бизнес, верно. И бизнес выступает верно. Против
здесь
этого.
Здесь не бизнес, здесь коммерция больше. У нас половина, у нас бизнес делится на две части. Одни занимаются бизнесом и могут разориться и потерять все деньги, а другие работают с бюджетом. Они никогда не разорятся, они в лучшем случае сядут в тюрьму. И вот те, кто работает с бюджетом, или естественно, уедут. Работают люди конкретные.
Ну, они, смотрите, кстати, очень там интегрированы в госслужбу. Вот эти люди да. выступают против монетизации. Сами чиновники выступают да. против монетизации.
Но не все. Тех, кого пугают, и те, кто на самом деле имеет отношение к этим фирмам, которые относятся к чиновникам, конечно, они выступают, они будут кричать громче всех. А те, кто к этому не имеет, естественно, он понимает то, что государство может сэкономить.
По-русски это называется борьба за ресурсы.
А теперь давайте... Проведем голосование, а как к этому относится общество? На примере, на срезе аудитории Русской службы новостей проведем такой опрос 916-5581. Вы выступаете, вот сейчас вы на нашем круглом столе услышали несколько точек зрения, вы выступаете за монетизацию льгот 916-5581. Ее необходимо провести 916-5581. 916-5582 не надо. Давайте оставим все как есть. А то чиновник
там
у нас, получается, мы посчитали,
пункта.
Что в два раза же будет больше
каким
получать.
Каким чиновникам? Военных нельзя
нет,
лишать.
Нет, военных мы не трогаем. Кстати, вот да. отдельный вопрос по военных, потому что пишет несколько слушателей, все льготы забрали у офицеров. Ваш итак, 916-5582.
Голосование не самого главного пункта. Все отобрать, ничего взамен не давать. Большинство радиослушателей просто это поддержит,
понятно.
Если что.
Итак, за монетизацию 916-5581 против 916-5582. Возможно, мы поймем, сколько среди слушателей РСН людей, которые принадлежат к тому самому бизнесу, который вы описали, ну и, возможно, они сами чиновники.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Далекие края. Волнующая праздность, туризм и отдых. Едем в Вену в этот четверг после 10 вечера. На чемоданах.
Кто принимал участие в реставрации, пожалуйста, позвоните, напишите, мы вам сами перезвоним из эфира.
С вами говорит Сергей. Я участвовал в реконструкции Большого театра.
Вы работаете в гипермаркете или вы крали в гипермаркете? Позвоните нам, пожалуйста. Прошу.
Да, здравствуйте.
Вы охраняли или, наоборот, крали?
Крал, конечно. Я презрел все моральные градилы и стал на кошку стрелял.
Сколько стоит выкупить у ментов таджика? Кто выкупал последние вот недели?
Добрый день. Я 3 назад выкупал таджика за 2000.
788-170. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, вы как-то связаны с космической отраслью?
Да, я вчера был на Байконуре.
Прекрасно, слушаем вас.
РСА. На связи с теми, кто в курсе.
Русская служба новостей. Радио РСА.
Но такое экспресс-голосование, 90% разделяют идею, поддерживают идею президента о монетизации льгот. 90% слушателей Русской службы новостей. Я думаю, еще больше высказались бы за отмену всяческих льгот, не за монетизацию, а за отмену. Опять же, давайте оговоримся, что мы говорим о третьей категории госслужащих, госчиновников. Что получается, господа? Люди идут в чиновники, потому что там льготы и возможность как-то заработать, да? Ну, мы сейчас говорим только о льготах.
Не все.
Сейчас, на самом деле, там достаточно высокие заработные платы, высокие оклады и те надбавки, премии, которые реально платятся чиновникам.
Ну, смотрите, теперь мы убираем льготы, оставляем монетизацию. И вряд, вот все-таки вряд ли монетизация будет эквивалентна тем благам, что есть.
Монетизация превращается в высокое жалование. Ну, то есть надо называть это своими именами. У них не зарплата у чиновников. Они служат государству, получают за это жалование. Убрали паек. Неважно, какой там поликлиникой, там, машиной. Причем машина-то не у всех, а у тех, кто выше среднего уровня. У нас сейчас нет ни одного человека, который без машины.
Вот смотрите, мы с вами несколько минут назад прикинули, что примерно зарплата чиновника увеличится в два раза.
Это мы говорим о каком-то среднем руководящем звене, скажем так.
А, если брать по Госдуму и автомобили, если выделять не 9 тысяч из бюджета, а 3 тысячи, 3 тысячи на 30 дней, это 90 тысяч, да. Совершенно верно.
Но мы говорим только об автомобилях, но еще, если продолжать о льготах для депутатов, там же...
Ну, а что там еще, кроме автомобиля-то, может быть?
Проезд к месту отдыха есть?
Ну, знаете,
служебные квартиры есть?
Только по стране, до Подмосковья.
Служебные квартиры есть?
Это если только из социальной справедливости, чтобы наш избиратель радовался и говорил, что им ничего лишнего не дают. У нас в Государственной Думе, она самая бедная у нас среди депутатов, как бы, половина депутатов, по декларации, посмотрите, имеет доход больше миллиона долларов. Ну, какие им там, у них полно денег. А в Совете Федерации нет ни одного, кто имеет меньше миллиона долларов.
Еще одна цитата президента. Если это будет монетизировано и выражено в его доходах, и на эти доходы чиновник сможет получить ту же самую ипотеку или приобрести автомобиль, которым он будет пользоваться, и возмещение расходов, на которые он будет получать, это будет неплохо, сказал президент. Слово «ипотека» меня здесь зацепило. В каких ведомствах льготы на приобретение квартир? Есть такие, или что там, субсидии выдают бесплатно?
У депутатов нет ничего подобного.
У депутатов
есть
нет.
Есть закон по государственной службе. Именно так. По государственной службе, о том, что государственный служащий, который больше 10 лет работает в федеральной государственной службе, имеет право на единовременную субсидию при покупке квартиры, если у него в данный момент нет жилья. Не в Москве, имеется в виду, а вообще как бы в России.
Вы знаете, Наталья, вот мне известно несколько случаев, когда чиновники, которые переехали жить в Москву, получали от министерств беспроцентные суды, но не субсидии, собственно, на покупку жилья.
Слушайте, я вот сужу по своему помощнику, да, который у меня в Госдуме был госслужащим. У него зарплата была 31 тысяча рублей у него получалось, да, в месяц, соответственно. Но если он честно служит, то как ему купить, там, обеспечить жилье? Он даже снять не сможет квартиру.
Нет социальной справедливости. Кто же говорил о том, что есть социальная справедливость? Если ты мелкий чиновник, у тебя никаких льгот нет. А чем ты выше, тем у тебя их больше. Но это не льготы, как таковые.
А какие льготы у более высоких?
Кстати говоря, Наталья, вот мне кажется...
Распределение льгот. Допустим, когда вы как руководитель, допустим, замминистра,
который
занимается обеспечением... У милиционеров есть другие.
Слушайте, милиционеру можно не платить, ему достаточно дать пистолет и вертись как хочешь.
Прокурорские с милицейскими в области делили игровые автоматы, рынок игровых автоматов.
Слушайте,
вот это и есть льготы.
Нет, мы
же не можем, это уже коррупция, конечно.
Мы говорим о формальных...
На фоне коррупции льготы, это мелочи.
А пистолетом сколько они могут заработать на большой дороге, представляете?
Ну, Евсюков торговал.
Слушайте, мы сегодня с Мариной, когда собирали эту справку, выяснили, что у полицейских в Калифорнии, например, они сами свои деньги покупают не только форму, но и оружие. Вот так.
Вы знаете, в Российской империи было то же самое. Дворянин покупал на свои деньги все, включая лошадь, и поступал на службу. Правда, потом его за это поместье могли подарить, там это другое дело. И принимали на госслужбу чиновник только дворянство при Николае еще.
Да, Владимир.
Наталья, я хочу вот продолжить мысль Максима о том, что на самом деле среди чиновников существует сейчас достаточно большое расслоение, которое свойственно и всему обществу. И нужно сказать, что высшее звено чиновничества действительно в некоторых случаях, ну, там, в разы, даже, может быть, на порядке превышает по своим доходам тот
общий слой. Так ему льготы не нужны.
Да, поэтому получается, что нужно посмотреть здесь на вопрос шире и еще оценить, собственно, вот то денежное вознаграждение, которое идет на чиновничество. И более того, любые цифры о чиновниках я предлагаю всегда говорить в годовом измерении, а не в месячном. Потому что для любого министерства свойственно сохранение крайне невысоких окладов, как правило, которые регулярно выплачиваются, но наличие достаточно странных премиальных, которые могут быть выплачены прежде всего по концу года или в каких-то, ну, отдельных случаях. Более известно, например, что в 2009 году, когда страну охватил достаточно большой финансово-экономический кризис, зарплата федеральных служащих вообще возросла. Причем на существенно выше, и это при падении промышленного производства, и вообще при падении экономики страны. То есть при падении, кстати говоря, доходов федерального бюджета там, на достаточно большой объем.
Вот такой общий вопрос. А как вы считаете, количество льгот, которые сейчас существуют, опять же берем третью категорию, не слишком ли большой список?
Ну, не такой большой, как был в советское время.
Если так то есть сейчас меньше?
Вот. Другое дело, что непонятно, почему, допустим, чисто из пропагандистских соображений та же самая Госдума, тот же самый Совет Федерации не откажется, там состоятельные люди, не откажется от всего того, что вызывает раздражение
Максим,
у населения.
Максим, вопрос вам.
Вот объясню, потому что не всегда состоятельные люди. Вы сказали про Совет Федерации, миллион долларов у каждого члена Совета Федерации. Я знаю двух, там, Руслан Катаров и Никита Иванов, у которых нет миллиона долларов.
Ну, продадут место Совета Федерации, появится.
Ну, что значит продадут? Мы же тут
плохие
не
сенаторы,
вспомогательные...
если у них нет миллиона долларов, да?
Ну, что значит плохие? То есть нет, я тут не согласен. На самом деле, я прошел через это все и был депутатом Государственной Думы. Моя жена, мы сейчас говорили про жен, да, прокляла тот день, когда я стал депутатом Госдумы, потому что меня дома просто не видели. Я летал там по стране, и, естественно, приходилось... Если ты честный человек, то ты просто загружен работой с утра до вечера, тебе продохнуть некогда. И, естественно, какие-то вещи ты просто физически не сможешь делать, если у тебя не будет каких-то преимуществ. Это понятно.
Госдума, она...
Вот. По поводу все-таки большей части чиновников, я считаю, что монетизация нужна, но избирательная. И опять-таки, надо внимательно следить. Все-таки этот вопрос должен решаться комплексно, совместно с вопросом по налогу на роскошь. Потому что это ответ бизнеса на инициативу Путина на налог на роскошь. Мы должны это четко понимать.
Наталья, но вы знаете, я хочу добавить к тому, что список действительно, мне кажется, большой, и его возможно сократить как раз. Но помимо этого списка, вот в этой категории иные льготы иногда скрываются достаточно странные вещи. Потому что, опять-таки, по опыту общения с федеральными чиновниками приходится слышать, что у них возникают разного рода там образовательные курсы, которые не входят в систему повышения квалификации. Возникают разного рода действительно проплаченные мероприятия, в которых принимают участие как раз эти чиновники. И вот, собственно, вот от этого тоже нужно как-то избегать. Это неформализованный пакет льгот, которым обладают наши чиновники.
У нас осталась буквально одна минута до конца программы. Борьба со льготами – конек многих политиков. И очень часто эти меры выливались в популистские, становились популистскими, и эти заявления становились популистскими. На ваш взгляд, коротко, во что превратится эта инициатива президента? Давайте учтем ту ситуацию, которая сложилась в военной среде. Несколько сообщений о том, что, напомню, забрали все льготы офицеров, и вот сейчас пришло сообщение от 61-го, что он офицер запаса и лечится в военной поликлинике и платит за это деньги. Это позор. Итак, во что превратится эта инициатива президента? Коротко, пожалуйста, Максим.
Я считаю, что она превратится в то, что из тех 100 рублей, которые мы берем из бюджета, 70 рублей забирает фирма и 30 реально идет на обслуживание чиновника, 70 рублей вернется в бюджет. Нужно рассматривать именно так.
Максим вопрос. Мищенко, член Общественной палаты. Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов. Пожалуйста, Владимир.
Вы знаете, я высказываю большой скепсис по поводу возможности реализовать эту идею в полной мере. И в связи с этим, при ее реализации, мы наверняка столкнемся с большим противодействием разных участников. Поэтому и оценивать какие-то вот результаты этого действия будет достаточно сложно.
А сколько времени нужно на то, чтобы сделать первый вывод?
Ну, вы знаете, здесь, мне кажется, и поколения будет недостаточно для того, чтобы провести вот кардинальную реформу нашей государственной службы.
Очень сильные люди могут бизнес потерять, поэтому, естественно, да, они будут сопротивляться.
И Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии. Пожалуйста, Вячеслав.
Первый раз заговорили о монетизации льгот для чиновников в 2006 году. Вот первый раз. Как раз это было то, ну, как бы та же партия была у власти, та же администрация президента была у власти. Сейчас к этому вопросу вернулись. Я согласен с Максимом в том, что это на самом деле перетягивание ресурса. Хотят сэкономить на тех фирмах, которые наживаются на обслуживании чиновников. В этом плане, я думаю, администрация президента добьется своего, уберет с рынка тех, кто на этом деле ворует, но те деньги, которые на этом будут сэкономлены, будут распределены другими ведомствами. По
чиновники другим. Потеряют или нет?
По врачам,
высшие
по учителям.
Чиновники потеряют, низшие чиновники никак на них это не скажется, потому что у них нет ни машины под собой, никаких там особых льгот.
Спасибо, господа, за участие в программе. Надеюсь, вас вновь увидеть в студии Русской службы новостей.